как будет проходить наша встреча. Вы будете задавать вопросы, или я буду рассказывать на ту тему, которую мне задали, мне сказали, как сделать приятными, а не кошмарно ужасными, два дня Рош ха-Шана, которые идут один за другим посередине недели, вот, и даже ничего не совпадает с Шаббатом, вот, и как выйти из такой нелегкой ситуации.
Вика, все, я спустила прямой эфир, с нами сейчас соцсети, параллельно мой муж тоже в Зуме, так что извините за шум. Я хочу сказать, что мы уже в панике. Вот впереди Рош ха-Шана, да, и там два дня, Шаббат, два дня. И вот вопрос, как это все организовать, как остаться спокойно все продумая, и меню, и идеи какие-то, и сделать какие-то, может, заранее заготовки. Все, я не могу говорить, мой муж мешает.
Так, понятно. Значит, Галит выключилась вместе со своим мужем, и я включилась. И я поняла задачу, хотя тоже что-то такое тут у меня появляется, но, значит, я буду говорить.
Как Вика, вот эти... вас прекрасно слышно, вы не волнуйтесь. Замечательно.
Как вот эти два дня праздника на самом деле сделать праздником, а не испытанием, и не так, как вот по известному выражению, отдохнули хорошо, только устали очень. Так вот, чтобы у нас получилось на самом деле праздник, который мы празднуем, а не праздник, на котором мы пашем. Помните, была такая замечательная карикатура у Битструпа. Приготовление, ну, мне кажется, что там это было к тамошнему Новому году в том мире и в тех странах. И там, значит, целый набор таких карикатур, как жена бежит за покупками, как она прибегает домой, и она расставляет красиво мебель, и она бежит на кухню, она делает всякие вкусные кушанья, потом она вспоминает, что нужно обязательно одеть детей, нужно, надо погладить все, и она одевает красиво детей, и потом приходят гости, и она улыбается, потому что гости это всегда радость. В общем, короче говоря, тому моменту, когда, значит, наступает праздник, она обессиленная совершенно лежит в кресле с потухшими глазами, с раскинутыми по бокам руками, и вся семья вокруг нее стоит и не понимает, что же делать. Так вот, чтобы не было у нас такой ситуации, когда хозяйка, праздник уже не в праздник, а просто это такая пахота, тяжелая работа, мы сегодня поговорим о том, как все-таки нам сделать так, чтобы и для нас, не только для нашей семьи, не только для наших гостей, но чтобы и для нас праздник остался праздником. И Галит мне сказала, что остановиться на таких вехах. Так, две вехи я помню, третью забыла. Первая веха – это что готовить и какие-то, может быть, рецепты. Но это, видимо, две вехи в одной. То есть какие-то дать рецепты к Рош ха-Шана. И как можно приготовиться так, чтобы максимально получить удовольствие от праздника в плане и еды, и в плане того, чтобы в плане еды свежей, вкусной, хорошей, и так, чтобы эти два дня не превратились в постоянную готовку. Это одна часть нашей встречи. Вторая часть нашей встречи – как женщине остаться красивой на протяжении этих двух дней. Вот это то, что я запомнила, если это так, а что-то, видимо,
да,
я забыла.
Еще, да, это самое главное, это логистика. Вот как себя, как это все в голове уложить и правильно рассчитать размеры холодильника. Не наготовить лишнего и не наготовить мало. Вот вечная боязнь, чтобы все остаться голодные.
Поэтому я с самого начала скажу, до всего я скажу, дорогие хозяйки, обязательно, кроме холодильника, в доме должен быть морозильный шкаф. Морозильный шкаф стоит не в пример дешевле холодильника, то есть в разы, в разы, в разы. Морозильный шкаф можно поставить куда угодно, в кладовку, даже на балкон его ставят, так, чтобы он не мешал. Но морозильный шкаф дает нам очень большую свободу. И если мы пользуемся, есть какие-то шумы, говорят, вот какие шумы, Галит. Если мы пользуемся морозильным шкафом, у нас очень облегчается жизнь. Это первое. И второе, что я вам хотела сказать. Я все время не устаю повторять, так сказать, афоризм моей дочки. Значит, она говорит, на иврите тоже есть такая поговорка, что жизнь – это не пикник. А хаим зело пикник. Так вот, я запомнила, и мне это очень понравилось. Моя дочка как-то сказала, но зело нахон. Это неправильно. Жизнь – это пикник. Но только пикник нужно правильно приготовить. Когда мы хотим правильно приготовить пикник, мы заботимся о том, чтобы мясо было очень хорошо просолено, и чтобы все специи в нем лежали, и чтобы это были именно такие сорта мяса, там, с кости, или там, грудки и так далее, чтобы то, что мы любим, и если мы еще сделаем, чтобы у нас были и для детей сосиски, и для мужчин такие большие куски мяса, ну, то, что мы называем, там, я знаю, ростбиф, шницель, там, а для нас, конечно же, крылышки, женщины любят копаться там в косточках, крылышках, и если мы все это сделаем, и если мы позовем хорошую компанию, и если у нас будет холодный арбуз рядом уже такой охлажденный, все надо приготовить. Когда мы приготовим, тогда и пикник будет пикником, и жизнь, которую мы готовим, мы о ней думаем, мы заботимся о том, чтобы было хорошо, и это очень-очень работает и в семейной жизни. Жизнь – пикник, только надо хорошо его приготовить. Так вот, два дня Рош-Ха-Шана, они могут быть очень-очень веселые. Очень-очень, Рика, дорогая, не все женщины любят косточки. Да, ну да, ну, наверное. Наверное, это я так вот, мы с Галей любим. Наверное, да, о вкусах не спорят. Так вот, два дня Рош-Ха-Шана. Как же нам так сделать нашу логистику, как сказала Галя, такое красивое модное слово, чтобы за эти два дня остаться и веселыми, и отдохнувшими, и с хорошим настроением, готовиться надо заранее. Во-первых, ничего не оставлять на последний момент. Как только можно, можно два раза съездить за покупками. И я бы советовала это сделать не в один раз, а в два раза. И в первый раз, чтобы у вас все было, так сказать, такого бакалейно мясо рыбного плана, если только вы не берете парное мясо и вас устраивает замороженное, тогда, конечно, вам будет намного легче. Или, скажем, рыба только что вот выловленная, или она вас устроит замороженная. Замороженная, конечно, намного проще, но со свежей немножко вкуснее, так скажем. Это надо выбирать. И опять-таки деньги тоже здесь играют роль. Количество денег, потому что тоже, в общем, разница. Между тем мы покупаем замороженное или мы покупаем свежее. В общем, это тоже, это по-разному это бывает. Теперь, что касается овощей и фруктов, конечно, хочется купить это перед самым-самым-самым праздником. И это понятно, мы хотим, чтобы все оставалось свежее. Вот. А такие вещи, как соль, сахар, яйца, масло, вот такое вот все-все-все, конечно, купите заранее. А овощи, фрукты, йогурты, вот что-то такое, это уже перед самым праздником. Теперь скажу вам еще одну вещь. Принято в Рош ха-Шана, так вот у нас в ашкеназских общинах, не есть какие-то острые продукты, а есть все сладкое. То есть убираются люди, не покупают селедку, не покупают какие-то солености, какие-то маринованные всякие вещи. Смотрите, это все очень-очень-очень относительно. Когда мы приехали в Израиль, мы были приглашены в одну семью на Рош ха-Шана. Это было много-много лет назад, я это запомнила, потому что мы еще в Москве, а мы, ой-ой, Рош ха-Шана, ни в коем случае не орехи, это гематрия грех, ни в коем случае не острое, не соленое, только-только сладенькое, только вот какие-то такие приметы. И вдруг нас приглашают в эту семью, и более острой пищи я ни до этого, ни после этого никогда не ела. Им это сладко, им это нравится. Поэтому здесь каких-то ограничений, таких вот ой-ой-ой, нет. Понятно, что вы прочитаете, есть на Толдот.ру, есть рекомендации, что покупать, и как, и яблочки в меду, и какие симоним, чтобы были, и сделать вот этот седер. Все это вы сможете увидеть и по-разному, в каждой семье по-разному. Кто-то обращает больше внимания на это, кто-то обращает меньше внимания на это. Это зависит от семьи, от возможностей, от настроенности. Это все не, скажем так, не Тора Ми-Синай. Это все наши привычки, это все то, к чему, как лежит наша душа. Но, что да, мы сравниваем наш стол с мизбеахом. Да, мизбеах – это жертвенник. А на жертвенник никогда нельзя было приносить какое-то животное с каким-то увечьем, с каким-то недостатком. Это всегда, всегда очень точно проверялось все органы животного, чтобы это было самое лучшее животное. То есть Рамбам пишет, мне кажется, одна из заповедей Рамбама, 91-я, что-то такое я когда-то читала, так вот, чтобы было самое-самое-самое безупречное животное. То есть если мы, так сказать, в нашей сегодняшней ситуации, наш стол, наш мизбех, понятно, что на нашем столе должно быть все самое свежее, самое вкусное, эстетически красиво оформленное. Это то, в чем мы живем сегодня, это то, как мы выполняем нашу заповедь. Поэтому старайтесь вот эти предновогодние закупки сделать внимательно. Напишите список. Напишите список, что вам нужно, что вы запланировали готовить. Запланируйте. Я всегда планирую. Я знаете, когда планирую? Я вечером ложусь спать, знаете, люди для того, чтобы заснуть, иногда считают там овечек, считают верблюдов, там с детьми, когда мы с детьми, мы перечисляем радости, которые были за день и так далее. А вот сейчас, что я делаю, чтобы мне, так сказать, хорошо и приятно засыпалось, я ложусь, и я начинаю думать, что я приготовлю. Это не только относится к Рош ха-Шана, это относится к каждому шабату. Я уже начиная, так я засыпаю, начиная со вторника, среды, в четверг, я думаю, что я приготовлю на этот шабат. Иногда бывают семьи, которые готовят очень-очень традиционно из шабата в шабат одно и то же. Когда мы, скажем, в гостях у пантелятов всегда бывали, у них всегда шабатнее меню, одно и то же. Как я вчера говорила на своем зуме о том, что должна быть особенная шабатная одежда и у взрослых, и, конечно же, у детей, чтобы дети ждали субботы. Вот так точно мы всегда знали, что если мы у пантелятов на шабате, будет абсолютно одно и то же, очень вкусное. Мы этого ждали, мы к этому готовились. И в этом есть своя прелесть. Всегда ждать вот какого-то, как знаете, как есть там ресторан, там, я знаю, только пасты, только макароны разных видов и так далее. Люди туда идут на что-то определенное. Или, скажем, шварма, мы хотим шварму, мы идем вот туда. Вот так же точно можно, есть семьи, у которых шабатнее меню, оно, так сказать, постоянное, и дети этого ждут, и взрослые, и любят, и вкусно, и хорошо, имеет право быть вот такой подход. Но, скажем, у меня играет фантазия, и у многих женщин тоже, они иногда говорят, ой, хочется что-то новенькое, вот надоело. И вот мы сочиняем что-то новенькое. Конечно, новенькое, оно хорошо забытое, старенькое. Это будут те же самые, там, я знаю, или котлеты интересные, или люля-кебаб, или какие-то там голубцы, долма, что-то то, что мы берем из каждой кухни, что-то интересное, хорошее, то, что любят наши домашние. Там у нас, скажем, моя внучка, у меня есть такая третья внучка, ей 15 лет, она у нас главная по жарке шницелей. Для нее это искусство. Она берет это куриный шницель, она его отбивает, и дальше вот такое вот у нее, она сначала обваливает в муке, потом в яйце с приправами, а потом в панировочных сухарях. И вот после этого она жарит недолго, чуть-чуть, и получаются такие воздушные, красивые шницеля. Я поднимаю руки и говорю, что нет шницеля, жарит Яэль. Она это делает намного лучше, чем я. Мне все время кажется, что не прожарено. Мне все время кажется, что надо еще. Потом получается, что я слишком зажариваю. То есть все говорят, вкусно, конечно, но вот я чувствую, что у нее это лучше. Поэтому обязательно продумайте. Значит, закупки сделали, потом продумали, что вы будете готовить. И тут такой момент. Конечно, по законам Йом-Тов, по законам праздничных дней, мы можем готовить в сами праздничные дни. То есть, там, скажем, теоретически мы можем готовить на вторую трапезу первого дня, и мы можем готовить во второй день и так далее. Но, дорогие девочки, освободите, максимально освободите себя от готовки. Все, что можно, сделайте заранее. Вам это будет легче. И вот тут нам очень-очень-очень пригодится вот этот морозильный шкаф. Одной морозилки не хватит. Потому что мы, что можно заранее, вот те же самые шницеля. Сейчас мы ездили отдыхать. Так вот, мы ездили отдыхать в такой полудикий отдых у нас был. Так вот, эта внучка нажарила шницелей, но как? То есть 200, не знаю там сколько там. Вот она жарила и горячими засовывала их в морозилку. Это точно так же работает, как с халами. Горячие мы засовываем в морозилку, и тогда, когда мы их вынимаем и разогреваем на той же шабатной плате, они вот точно такие же, как если бы мы их только что пожарили. Так вот, время очень экономится, мне пишут, когда шницеля запекать в печи, время очень экономится, и моя невестка, вот мама этой самой внучки, она таки запекает в печи. Но я вам скажу честно, что это не так вкусно. Да, время экономится, и жара нет, и все этого запахов, и все не летит этот вот панировочный сухари по всей кухне, все правильно, но не так вкусно. выбирайте. Имеете право выбрать. Так вот, и полезно, да, и полезнее, конечно, конечно, я с вами полностью согласна. Вот, но я пока, я не знаю, может, это я еще не пришла к тому возрасту, а может, наоборот, просто у меня уже какие-то неправильные установки вошли в меня. Но когда мне нужно выбрать между вкусно и полезно, угадайте, что я выбираю. Пока что, не знаю, посмотрим, как будет дальше. Пока что вот я выбираю вкусно. И даже ужас, кошмар, иногда пью кока-колу. Ну вот, вот так. Грешна. Так вот, мы заранее готовимся. Что мы можем приготовить заранее? Например, очень удобно заранее пережарить много лука, сложить в пластмассовую коробочку и поставить в холодильник. Он нам очень может пригодиться. И если мы заранее, скажем, варим яйца, и если у нас есть коробочки, скажем, уже пережаренной печенки, с печенкой настолько трудно возиться, что иногда там я делаю на мангале все, но это такая возня, что я предпочитаю, можно купить одну коробочку, кажется, ой, как дорого, она такая маленькая. Но, дорогие мои, если вы к этой печенке, если вы ее разомнете, и если вы к ней прибавите размятое крутое яйцо и жареный лук, это получится уже и объем, и это получится очень вкусный печеночный паштет, который вы можете приготовить, все у вас будет готово. Печенка, она из магазина уже жареная, принесенная в коробочке, яйца сварены, лук у вас уже для всего он стоит, и все, и вам чик-чак, и у вас очень красивое, то, что называется манаришана, первое, так сказать, блюдо, вы можете очень красиво это оформить. А если вы еще отдельно сделаете яичный салат, можете сделать так. Значит, есть такие ложечки для мороженого, такие круглые. И вот вы на тарелку, очень красиво, сколько яиц и лука на коробочку и как размять. Ну, размять, скажем так, в шаббат у нас более строгие ограничения насчет размять, и в шаббат мы ножиком вот так вот ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду режем меленько, но, так сказать, не разминаем. В Йом-Тов у нас немножко свободнее с этим. Вот мы можем, так сказать, более позволить себе разминать, но скажем, измененным способом. Не так, как мы это делаем в будни. Но тут такой момент, и вот давайте я договорю, и ложечкой вот такой для мороженого, такой круглой, вы можете сделать такой кружочек печеночки. Представьте себе, как это смотрится на тарелке, кружочек печеночки. Потом кружочек желтого, яркого яичного салата вы кладете рядом. И, значит, там, я знаю, пару стрелочек зелененького лука. Вот это ваше первое. Можете сделать там какой-нибудь вензелечек из чили-моток. Такой есть соус. И у вас очень-очень-очень красиво это выглядит. Очень красиво это выглядит на тарелке. Теперь, значит, для чего еще может понадобиться жареный лук? Например, но это опять-таки нашему русскому вкусу. Например, вы решаете, что утром на второй день праздника, вы позволите себе сделать страшное усилие. Вы на перенесенном огне, а у вас, конечно, стоит свеча, такая долгоиграющая, вы зажжете, во второй день праздника можно себе, до этого я не люблю это делать, чтобы газ горел и все это, я люблю все приготовить заранее, и плата у меня стоит, и все, и можно на плате даже без возвышения, можно на плате греть даже в праздник можно греть и с жидкостью. В общем, очень много есть послаблений. Вот. Но на второй день, на вторую трапезу праздничную, вы можете разрешить себе, например, сварить пельмени. Свеженькие, все очень любят пельмени. Вы эти пельмени там за месяц до этого сделаете сами и заложите в морозильный шкаф. Или вы эти пельмени купите, сейчас есть, у нас в Израиле есть пельмени, и вполне даже неплохие. У нас в Бейтаре в магазине Дунаевского продаются пельмени совсем даже неплохие. Так вот, если вы... Ну, это как бы вот так вот просто. Но если... Что-то Галит хочет сказать, сейчас скажу. Но если вы на эти пельмени положите несколько ложечек жареного лука, это сразу станет красивым блюдом. Да, Галит, что ты хочешь сказать?
Я очень извиняюсь, позвонила рабанит Цепора и просит посвятить урок, и просит молиться за маленькую девочку, которая сейчас идет операция, Габриэла Бат Мирием Кейла. И она очень просит женщин включить молитву и почитать Тегилим за нее. И
мы Габриэла говорим... Бат Мирием
Кейла.
Кейла, пусть будет здорова, и пусть операция пройдет хорошо.
Мы
постараемся все это настолько правильно и хорошо сделать в Рош ха-Шана, чтобы эта девочка выздоровела и была всегда здорова. Безрат ха-Шем.
Знаешь, какой фирмы кошерные пельмени?
Фирма кошерных пельменей в Израиле не знаю, но видела на них Бадаца и Дахаридин.
А не знаете, где их в Иерусалиме купить?
Где их купить в Иерусалиме? Вот это я, конечно, не приготовилась. Я могла ожидать, что такой будет вопрос, но я вам могу сказать. Ой-ой-ой, телефон я с собой не взяла. Я бы вам сказала телефон вот этого хозяина нашего магазина, который может сказать все про эту фирму пельменей. Найдите его, пожалуйста, его зовут, его фамилия Дунаевский, он живет в Бейтаре, и можно по бейтарскому справочнику найти его номер и у него спросить, где можно купить такие пельмени. Это очень удобно делать вот на, скажем, второй день Рош ха-Шана, их сварить, как вы понимаете, 5-10 минут, а если еще сверху положить красивенький, золотистый, жареный лук, это вообще, и тем более можно, нет шабатных ограничений, так сказать, поварки, поэтому можно, и майонез можно тут же, это майонезом полить, и мы не опасаемся бешмуля, мы не опасаемся, да, или Ривка Свистка уже, к сожалению, их сама не делает и не делает на продажу. Она передала этот бизнес тоже к нам в Бейтар, но пока что этот бизнес еще не раскрутился. В Бейтаре за этот бизнес отвечает семья Зингер. Можете тоже им позвонить и сказать, ну-ну-ну, когда же уже наконец будут ваши пельмени? Они у них и вкусные, и относительно дешевые. Это тоже очень много значит. Вот. И даже, я вам скажу, я этим зингером уже отвезла когда-то 10 килограмм муки Космин для того, чтобы сделать пельмени. Вот здесь я за, чтобы они были не только вкусные, но и полезные. И я отвезла Космин, и я все жду, что они нам сделают пельмени из муки Космин. Да.
Вот у нас есть слушательница Нехама.
Вот они, пельменчики эти. Да. Вот она нам показывает. Да, замечательно. Я их и видела. Между прочим, они у меня в холодильнике еще лежат. Точно. Кто их делает? Я не знаю.
Из этой Харид, Киру, Башгахаты, Абадат.
Да, Абадат. Абадат и Дахаридит, да. Только кто их делает... Я не помню.
iFood.
Да, вот.
iFood.
Да. И это очень-очень удобно. Теперь, что еще нам удобно? Где купить в Иерусалиме? Я думаю, что в Рамоте занималась таким магазином Адаса Швальб. Спросите у Адасы Шваль. Мне кажется, что в работе...
Она переехала в Бет-Шемеш.
А, она переехала. Ой-ой-ой. Короче говоря, давайте так сделаем. Давайте мы все-таки узнаем. Есть в Неве Якове. Вот говорят в Неве Якове. И вот телефон сразу дают нам. Телефон Рава Дунаевского. Вот все у него можете узнать. Спешите, запишите, он все вам скажет. Теперь, что еще можно сделать заранее? Заранее можно, это я просто вот говорю о логистике, о том, что можно сделать заранее. Заранее можно засолить красную рыбку. Мы не боимся ее на Рош ха-Шана. Она не такая соленая. То есть, как мы ее солим на килограмм соломона, мы берем две ложки столовые соли, одну столовую ложку сахара и чуть-чуть паприка, метука, сладкой паприки. И я вот это обсыпаю и ставлю на 4 дня. Почему на 4 дня? Есть люди, которые солят прям тут же. Вот тут же 2 часа и едят. Опять-таки, наверное, наша какая-то ментальность для меня. То есть, если бы я родилась в Японии, наверное, все было бы нормально. Там, или на Дальнем Востоке где-то. Но для меня вот это вот понятие съесть сырую рыбу, вот как-то оно, хотя суши я прекрасно-таки ем и люблю, и все, но вот самой, как бы, своими руками, а 4 дня, когда она в холодильнике, у нее абсолютно уже ничего не остается от такой, она нормальная, совершенно малосольная, хорошая, получается, рыбка. И тоже вы можете на второй день Рош ха-Шана, что вы можете сделать? Вы можете сделать себе замечательный стол. Вы можете просто сварить свеженькую картошечку с укропчиком, с чесночком. И вот она у вас из морозилки. А как я еще делаю? Я солю вот такими пластами. И как только вот 4 дня она просолилась, и я ее чуть-чуть споласкиваю от паприки, кладу в пакетики целлофановые и в морозилку. И в любой момент за 10, за 15 минут до еды я вынимаю из морозилки, и я режу, когда она еще не разморожена. Когда она разморожена, она плохо... А вот когда она не разморожена, чуть-чуть разморожена, чуть-чуть, вот так вот тоненько-тоненько получаются красивые такие пластинки, довольно, довольно большие, этой вот красной рыбки. И очень хорошо она идет. Это может быть у вас то, что называется закуском, она решена. Вот эта свеженькая картошечка с чесночком и с красной рыбкой. Вот, а потом могут быть вот эти самые пельмени. Или вы вынимаете заранее замороженные шницеля. В общем, много, очень-очень много можно всего придумать. Сделать заранее, подготовиться заранее. И потом только, или, например, я вам скажу такую вещь еще. Заранее жарю лук, пережариваю и протушиваю, протушиваю мясо, куски, значит, ну, я люблю курицу, и как-то вот у нас хорошо идет курица, я не знаю, как-то вот говядина, ну, не знаю, может, я не умею ее готовить, то есть изредка как-то что-то, даже я вам скажу так, и молодое поколение, скажем, мое, что такое язык, они не понимают. И как это язык? Так же точно, как, например, мы с моей невесткой. У меня есть израильские, все остальные, они смотрят с ужасом на то, как мы с моей единственной русскоязычной невесткой наслаждаемся целым муштом, целеньким, запеченным, внутри там в брюшке, там травка с майонезиком, все это, и он целенький, с глазками, и с, там, с хвостиком и так далее. Они перебегают все на другой край стола и говорят, ой-ой-ой-ой, а как это, значит, вот так ужасно. О, насчет холодца. Насчет холодца кто-то задал вопрос, сейчас расскажу. Холодец совершенно, совершенно прекрасно и замечательно. Вот тут Галит что-то такое хочет сказать.
Я вам хочу сказать, что если вы живете в Израиле и не делайте холодец. К вам больше никогда не придет ни один ребенок.
Нахон, да, для детей, конечно.
У меня был такой
прецедент. Правда, правда, Галюша, у хасидов, это называется гали, это в рот взять нельзя. По сравнению с нашим холодцом, это, конечно, это перекрученное, вот как на мясорубке, чуть-чуть такие крошечки мясные, и вот такой большой слой желе такого. Это вот так вот, это хасидская галя. Это сложно нам принять, прямо скажу. И, конечно, если мы делаем холодец только для себя, для своих гостей, ни дети, ни внуки даже близко не подойдут и не посмотрят, и все это. Вот. И холодец можно сделать запросто. Я вас сейчас научу сделать холодец прямо вот, он у вас будет на второй день Рош ха-Шана, пальчики оближите. Как вы делаете холодец? Очень просто. На первый вечер первого дня Рош ха-Шана, первый вечер первого дня, вы запекаете куры. Вы запекаете куры в духовке. Обыкновенно можно запекать куры и под майонезом с медом, и под соусом чили, и под соевым соусом, как угодно, по-всякому вы можете запекать. И можете даже положить подушку из картошки, и на нее вот эти распластанные целые куры, курицы. Я прям умещаю 4 курицы, у меня умещается в духовку. То есть такие небольшие одноразовые магашим я кладу в шахматном порядке для того, чтобы у меня получилось 4 курицы. Вот один магаш так, второй так, и, так сказать, соответственно. И получается, умещаются они. И когда... В основном вечером соус чили, есть чили моток, есть чили хариф. Вот тут говорят, что соус чили это очень остро, а нужно сладкое кушать. Так вот, есть 2 соуса чили. Есть чили хариф, острый, и есть чили моток. Он сладкий, это не такая степень такой остроты, чтобы это угрожало нашему Рош ха-Шана. Так вот, я вас научу. Я не думала даже, не вспомнила об этом рецепте, но раз спросили о холодце, так вот, если у меня есть вот эти там 4 курицы или 2 курицы, конечно, и когда я их запекаю, естественно, чуть-чуть можно, если есть картошка, чтобы картошка получилась хорошо, можно добавить, скажем, полстаканчика воды на один противенек. Полстаканчика воды только для того, чтобы картошке было хорошо. Потому что картошка всегда запекается намного хуже, чем курица. Так вот.
А соль? Соль
когда, нужна? Пожалуйста, да, то, что вы любите, все. По-разному люди любят. Есть люди, которые наши просоленные курицы вообще кладут без всего и кладут сверху что-нибудь.
Нет, я имею в виду картошку. Картошку и вот это.
В картошку можете чесночок туда, можете чуть-чуть соли. Я вам скажу, что я очень люблю, и мои все любят, помешать равное количество мед, майонез, вот так перемешать и помазать сверху. Мед с майонезом. Так вот, когда вечером самое
помазать интересное... Помазать курицу, да?
Помазать курицу, да. Ни в коем случае, да, если майонез пройдет на картошку, картошка останется сырая. Кислая среда, картошка сразу же, она эту кислую среду в себя, к сожалению, впитает и вариться больше не будет. И останется сырая картошка. Поэтому только сверху чуть-чуть. И поэтому я говорю, что можно на каждый такой маленький противенечек полстаканчика водички, чуть-чуть. Так вот, когда вечером, ой, это будет так вкусно, все съедят эту курицу, поджаренную корочку, и с этой картошечкой, все съедят, и что останется? Останется жидкость, в которой варилась вот эта курица, эта картошка. Так вот, ни в коем случае эту жидкость не выливать. Взять оставшиеся белые части курицы, скажем, любое, любое все, что есть, порезать и положить вот на такой противень. И, может быть, у вас еще какое-то есть мясо сваренное, неважно, может быть, из бульона оно останется, неважно. Все, что вот есть такое мясное, и можно даже и куриную кожицу тоже порезать меленько. В общем, все, что угодно мясное, и вы кладете на этот противень. Дальше вы выжимаете крепко-крепко чеснок. Так, хорошо выжимаете. Дальше для украшения вы можете положить два кружочка морковочки и одну зеленую веточку, там, я знаю, чего-нибудь, укропчика. Дальше обязательно порежьте тонкие ломтики лимончика и тоже украсьте лимончиком. Он даст не только красоту, он даст кислинку. И после всего этого залейте все, что у вас получилось, той самой жидкостью, которую выпустили вот эти вот ваши куры, и которые они у вас вот этой жидкостью залейте. И я знаю, пусть она у вас будет на сантиметр, может быть, даже выше, чем ваше порезанное мясо, даже на 1,5-2 сантиметра. Залейте и положите в холодильник. А, и посолите, чуть-чуть посолите еще. На следующий день, на вторую трапезу первого дня, у вас будет потрясающе вкусный холодец. И не надо совершенно ничего специально варить и специально готовить. Это все отходы от вашего блюда, которое вы подавали вчера вечером. И это будет красиво, и это будет, но, конечно, не для детей. Да, дети, внуки не посмотрят в эту сторону. Но вам будет, как однажды мы были в харьковском кошерном ресторане, когда-то, много лет назад, и там в меню значилось холодец с рюмкой ослепительно холодной водки. Ну вот у вас может быть вот этот холодец, с рюмкой или со стопкой, я не помню, как-то у них это красиво звучало, ослепительно холодной водки, это будет для вас, но, конечно, дети не в сторону, слава богу, водки, не в сторону, ну, пусть не, слава богу, холодца, уже не посмотрят. Вот, теперь то, да, что...
Вика спрашивает, за счет чего он застывает?
Я не химик, я извиняюсь, я не химик, готовить у меня получается, но сделать химический анализ я не могу. Я так понимаю, что он застывает за счет такого, там всего на курицу 0,5 стаканчика воды, а все остальное то, что вышло из курицы. Вот, наверное, он застывает за счет того, что вышло из курицы. Застывает замечательно, замечательно, попробуйте. Теперь я начала с того, ваш холодец, ваш вопрос с холодцом меня перебил, что я тушу, я жарю лук, в этом жареном луке я тушу мясо, это может быть хазеов, грудки такие порезанные, и ставлю в холодильник. Что я делаю дальше? Когда... Вот, мне же хочется свежее, мне же хочется, чтобы оно было. Что можно сделать? Вот очень-очень быстро, если вы все-таки хотите что-то готовить внутри, или вы это сделаете до того, я обычно делаю так до шаббата, но вы можете сделать это я до шаббата. Я могу вечером в четверг пожарить лук, мясо, поставить в холодильник. А перед шаббатом что я делаю? В этот пожаренный лук и там, курицу, мясо, я кидаю наструганную такими, ну, я знаю, 3 сантиметра морковочку, такими не кубиками, а наоборот, вот такие длинненькие палочки, морковка, рис. Дальше я насыпаю, не бойтесь, израильских таких вещей, как, например, называется тавлин ле шварма, приправа для швармы. Я насыпаю соль, приправу для швармы, вставляю головку чеснока, она потом очень, она дает и дух, и многие любят кушать вот эту головку чеснока, масло довольно много, ну, извините, не полезно, но вкусно, любое масло, соевое масло, канола, подсолнечное масло, какое угодно. И я наливаю кипяток на 3 пальца, на 3 пальца выше риса. Вот это моя норма. Только, пожалуйста, не сделайте так, как у одной у нашей бабушки, подружка, когда сказал химик, они учились в мединституте, и на уроке там, химии сказал преподаватель налить воды в пробирку на 3 пальца, она поставила 3 пальца и стала лить на них воду. Поэтому, пожалуйста, примерный размер посчитайте, где-то там 4-5 сантиметров, вот так, чтобы было выше риса. Ну, то есть 3 пальца, сколько, у каждого, конечно, разные пальцы, да, да, это, ну, наверное, может быть, да, 4 сантиметра, что-то такое. Вот закройте крышкой и где-то 1-1.20 пусть стоит. Теперь что я делаю перед шабатом? Или я ставлю на что-то высокое, чтобы снизу не пригорело, или я заворачиваю в одеяло. И все, и это потом на вечернюю трапезу замечательно.
Это на плату ставится или в духовку?
Это может стоять на плате, если это шаббат, то на возвышение. И более того, даже не в шаббат, я вам советую на возвышение, потому что если прямо на плате, пригорит. Или завернуть в одеяло.
Так а все сырое или вы готовите?
Я уже 1.5 часа, она уже проварилась. Я сказала, где-то 1-1.20
оно варится.
Написано на рисе, написано 40 минут, 20 минут. На самом деле 1 час варится и замечательно, да. Понятно, закипит и сделает маленький огонь, самый-самый маленький. И вот на этом маленьком огне сварится и потом либо на плату, на возвышение, либо в одеяло. И это можно и вечером, и в шаббат, и вечером в Рош-Ашана. И это можно даже сварить в сам праздник, если вы хотите это делать. В принципе, это возможно. Это 1 час, и у вас свежий плов. Теперь я вам скажу. У меня была очень-очень близкая подружка Галя Ротенберг, зихрона левраха. Она делала, мы вместе работали всегда. И для нас, вот когда было такие 2 дня Рош-Ашана вместе, это Рош-Ашана всегда 2 дня, это было испытание. Потому что мы были и Маотбайт, так сказать, воспитательницы в школе девочек, девушек, и у нас на трапезах было по 20, по 30, по 40 человек и больше, и надо было на всех приготовить, и надо было еще улыбаться, и надо было выглядеть, и все надо было. И вот как-то однажды Галя нам устроила всем, значит, всем подружкам, всем и Маутбайт устроила такую вещь. Она нас всех позвала к себе домой на 2-ю трапезу 2-го дня, то есть на 3-ю трапезу Рош-Ашана. Она сумела всех девочек распределить по семьям Горновским, всех по гостям. Она всех позвала к себе, чтобы мы отдохнули. И так, она такой очень была человек инициативный и интересный, то, что называется яцератин. И она сделала, что она сделала? Она сварила, кстати сказать, это можно ставить, но это не, я говорю, не крошечно. Крошечно нельзя готовить в первый день то, что нужно будет во второй. Обязательно в Рош-Ашана мы первый день вообще не готовим. А второй день тоже можем не готовить, по большому счету. Можем все вынуть из морозилки, из морозильного шкафа и разогреть, и будет не хуже. Но если хотим готовить, то во второй день готовим то, что нужно только для этой конкретной трапезы. Но, значит, что она сумела сделать, это тоже очень хорошо идет. Она была королевой грибного супчика и фасолевого супчика. И вот эти легкие супчики, грибной и фасолевый, их тоже это занимает, грибной особенно, это занимает 15 минут, вся история с грибным супом. И это, если его делать без грисин, без перловки, это очень-очень быстрая история, и это очень вкусно. Поэтому, если у вас есть такая подружка, можете ее использовать и пойти к ней в гости. А если вы сами хотите стать такой подружкой и позвать к себе, то вот используйте вот какие-то такие рецепты, которые можно, можно приготовить заранее, облегчить себе этим жизнь. Вот, теперь я уже боюсь, что я уже разговариваю очень много, а я еще не сказала двух важных вещей. Во-первых, фаршированная рыба. Фаршированная рыба – это тот рецепт, который я собиралась вам сказать. Рецепт фаршированной рыбы. Я вам скажу, что я смотрела все сайты, все кулинарные школы, специально сделала себе такой день, просмотрела, как готовят фаршированную рыбу в Израиле и израильтяне, и очень много русских таких рыбы, более красивой, чем у меня, я не видела. Это то, чем я могу похвастаться. Моя рыба – это от нашей Зори, которая у меня мама очень давно умерла. Я была молодая и глупая, ничего тогда не училась ничему и не знала ничего. Всю жизнь я прожила с Зорей, с моей, вот, с которой Люни Шама, чтобы эта рыба была, которую вы все приготовите. И вся моя кулинарная школа от нее. Так вот, как она готовила рыбу? И это очень быстро, и это очень вкусно, и это очень красиво. И я смотрела тут всякие видеоролики, не знаю, у меня лучше. Если сейчас я Гале вчера послала мою рыбу в картиночках, может быть, она сможет вам показать эту рыбу. Она там есть, и вот как она лежит в кастрюле, там много-много кастрюль. И как она в головах, это фаршированная рыба, потому что голова... Тоже мы хотим, чтобы у нас вкусная-вкусная голова стояла на столе. С баранами у нас как-то не очень получается. Вот, а такая вот вкусная-вкусная фаршированная голова просто это украшение стола в Рош ха-Шана. Значит, как это делается? Накануне, чтобы вам было не тяжело. Накануне кануна Рош ха-Шана. Порежьте овощи кружочками, морковку, свеклу и лук. Много-много. Да, вот это вот так она варится. Значит, сверху, это только-только я положила, она еще, и вот тут есть, я вижу, что есть и кусочек один виден, а остальные сверху это галки для детей, потому что куски, конечно, дети не понимают, и с костями не понимают, и очень опасно, мой муж в том числе. Вот поэтому, поэтому я вниз кладу фаршированные головы, потом я кладу два ряда фаршированные куски, а потом верхние ряды я кладу, вот подожди, на этом на секунду остановись. А верхние ряды я кладу только галки. Так вот, здесь это вот я выкладывала все. Вот эти вот противнечки у меня и куски, и галочки. Дальше в маленьких тарелочках только головы. Я эти головы дарила там своим детям, ученикам и так далее, чтобы у всех были красивые головы на столе. Так вот, как это все делается? Спасибо. Да, ну оставь какую-нибудь, оставь там, где оно варится в трех кастрюлях. Это вот так, такие у меня размеры. Да, вот пусть оно стоит. Так вот, овощи нарезаны. Значит, дальше. А куплено заранее, конечно, куплено карп, разрезанный, вычищенный и с головами. Скажем, ну, это зависит от того, сколько у вас народу, столько вы берете этих рыбок. А рыбка – это примерно 5 кусочков с скажем так, один хвостик и одна голова. Ну вот посчитайте. И я обязательно покупаю фарш. Фарш отдельно совершенно. Сейчас же раньше, ой, боже мой, как Зоря делала эту рыбу, как она вырезала из карпа мякоть, как она перекручивала это все. Сейчас, конечно, это ничего не нужно делать, и надо экономить свое время, и получается не менее вкусно. Вы покупаете фарш карпа, и отдельно вы покупаете вот эти рыбки, уже чищенные, разделанные. Вот. Теперь фарш вы кладете немножко хлеба, там, скажем, на килограмм фарша, ну пусть это будет, я знаю, треть батона хлеба, скажем, три луковицы большие, чем больше лука, тем вкуснее. И, скажем, яйцо. Яйцо все-таки я люблю для крепости, чтобы оно не разбухивалось. Яичко я люблю положить. И соль, чуть-чуть постного масла и черный перчик. И вот вы, значит, вот это вот все замешиваете и засовываете в очищенную, только обязательно, чтобы жабр там не было, это вам должны все сделать в магазине, в голову вы засовываете. И в кусочки вы формируете кусочки, просто в кусочки, они у вас целые кусочки, вы ничего не вырезаете, уже сейчас не то время нам, чтобы вырезать. Просто посерединочке вы засовываете вот этот фарш, и благодаря яйцу он будет держаться. И потом для самых маленьких и для мужа, который, может быть, не умеет, не любит иметь дело с костями, вы делаете вот то, что у меня верхний слой, это... и еще, что я не сказала, самое главное, овощами вы перекладываете все слои. Вы вниз кладете овощи и лук, и морковочку, и свеклу, и слой рыбы, опять лук, морковочку, свеклу, слой рыбы, опять и так далее. Дальше вы наливаете, вы снова солите и перчик, перчика так хорошо должно быть. Вот, можно даже чуть-чуть, кто любит сладкую фаршированную рыбу, чуть-чуть сахара прибавить, я не очень люблю. Вот, и заливаете кипятком. Я люблю кипятком. Кипяток только лейте не на котлетку, а на какой-нибудь, выберите себе кусочек свеклы или морковочку, и вот осторожненько заливаете это дело кипятком и варится. Кипяток должен быть вровень с вашей рыбой, конечно, чуть-чуть все это, и варите долго-долго-долго, варите долго. Рыба часа два может стоять, два с половиной, и это все вы делаете накануне праздника. Вы не делаете это в день, вечером которого начинается праздник. Вы все это делаете накануне. Потом утром, в день праздника, у вас остывшая уже рыба, вы руками своими чисто вымытыми или одеваете интеллигентно перчатки, вы вынимаете каждый кусочек, аккуратно раскладываете на блюде. У меня есть такие блюда в форме рыб. У меня есть три больших блюда такие. И вы кладете. Сначала это голова идет, потом кусочки рыбы, даже хвостики. Хвостики мы тоже наполняем. Мы их чуть-чуть зарезаем и тоже, ну, хвостики кушать только вы сами. Хвостики очень-очень костистые. Это страшно вкусная рыба. И я всегда говорила, когда Зоря ее делала, я всегда говорила, что это не просто физиологическое какое-то удовольствие, это какое-то духовное удовольствие. Вот не зря наши бабушки нам передали это. Я вам скажу, что когда мы жили на одной из квартир, мы жили в Арнофе, в Иерусалиме, рядом с нами жил йеменский раввин. На одной лестничной клетке. Очень хорошая семья, замечательная. И я знала, вот она мне приносила ее йеменскую выпечку, совершенно потрясающую, совершенно, которая поднимается, эта выпечка поднимается на метр. А я ей должна была перед Рош ха-Шана ее мужу отнести кусок, там несколько кусков фаршированной рыбы. Этот йеменский раввин говорил, что от этой фаршированной рыбы ощущается вот присутствие какой-то шхины в доме. Вот так вот мы с ними менялись. Это вот тот рецепт. Если я что-то забыла, что-то не сказала, уточните, спросите меня. Еще я хотела вам сказать, что вы можете на третье, на десерт сделать яблочки, запеченные с медом. Срезаете крышечку от яблочка, делаете дырочку, наливаете ложечку меда. Кто-то еще туда, я знаю, какие-то, ну, там, украшательства, какие-то цукатики может положить, но это не обязательно. Закрываете крышечку и в духовку. И они холодные, запеченные, печеные яблоки, вот, очень вкусные яблочки в меду. Будет у вас все прямо по сценарию. Вот, это то, что касается кухни. Я думаю, с кухней мы уже настолько заговорились, что я боюсь, что до косметики уже, на косметику нет времени. Галя, как Галит, Ита, как вы скажете, мы читаем вопросы или мы переходим к косметике, или что мы делаем?
Можно ли заменить чем-то хлеб?
Это такой вопрос к раввину. Вы знаете, я знаю людей, которые не едят хлеб даже...
Нет, имеется в виду, наверное, внутри...
На праздничные шабатные трапезы. А, внутри нефир заменить хлеб?
Да, про рыбу.
Безглютеновое? А, пожалуйста, пожалуйста. То есть, если...
А как вы на пейсах делаете?
Если вы не боитесь глютена... то можно положить там, я знаю, моцарелл или что угодно, там панировочные сухари. А если вы хотите заменить хлеб совсем, ну, во-первых, его можно вообще не класть. То есть можно не класть хлеб. А можно, наверное, заменить чем-то безглютеновым. Есть там всякие мука, скажем, кукурузная. Пожалуйста, можно чуть-чуть положить кукурузной муки. Можно вообще без.
Да. Как вы делаете в пейсах уже заодно?
Как я делаю в пейсах? Я не делаю в пейсах фаршированную рыбу. Мне кажется, никогда не делала, наверное. Но можно, теоретически, можно сделать и без всякого хлеба. Почему нет? Без всякого хлеба. И в пейсах даже и без кукурузной муки в пейсах ашкеназим не кушают китниот. Также точно и лук и фарш, лук и тахун, любая рыба. Можете соединить дорогой фарш, скажем, карпа с дешевым фаршем бакалы один к одному помешать, и тоже будет вкусно. Да, кемах мацот, вот я сказала, моцарелл, да, моцарелл я сказала. Или ложку крахмала тоже можно, да, тоже можно. Все легитимно, да. Теперь что делать? Вопросы по кулинарии или косметика, как вы скажете? Я к вашим услугам.
Ну, вот смотрите, давайте по порядку. Как люди будут спрашивать, так мы пойдем. Вот тут сейчас про одежду. Вопрос очень длинный, я бы даже до конца не дочитала. Но суть в том, что как подойти к гардеробу и не сходить с ума, и каждый день не менять одежду, надо ли это каждому, каждой трапезе новый наряд.
Марика, вчера на встрече вы говорили о важности одежды, о том, как русскоязычные ставят этот момент на второй план. Честно говоря, меня беспокоит то, что в харидимном обществе одежда превратилась в этакий культ. Гардероб обновляется, меняется постоянно. Стало нормой приобретать по несколько перемен одежды каждому сезону, не считая праздников и торжественных событий в семье. При этом сама одежда не ценится. Вот согласна со всем, что написано, 100%, 100%, совершенно не могу смотреть, как колготки один раз одеваются и тут же выкидываются, и не только тонкие, там какие-то дамские, но и детские, там, которые совершенно, совершенно очень... очень согласна с автором того, что написано, и вынуждена сказать, что это так, и так это будет. И ничего сделать мы с этим не можем. И одежда сейчас, я говорила об этом, ой, боже мой, это у нас строятся соседи, и шум, Сейчас, может быть, я попрошу, одну секунду, я попрошу, чтобы...
Рика, чтобы я они... уже мужа позвала, я думала, у нас
что-то со сейчас, связи. Я быстренько, 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 сейчас я попрошу, чтобы что-то сделали.
Ну, не так уж и страшно, время дороже, ну, неважно. Просят...
Да, я вернулась, сейчас мой муж попытается что-то сделать, я не знаю, если у него получится. Дорогая автор этого замечания, полностью с вами согласна, ничего сделать невозможно. Мы же принимаем все, что дает нам, так сказать, новое время. Это хорошо, это плохо, это цивилизация, это прекрасно, когда это касается одноразовых скатертей или одноразовых этих клеенок. Это замечательно. Есть вещи, которые нас далеко не так радуют. Скажем, интернет, который вошел в нашу жизнь и в хорошем, и вот дает нам возможность общаться так по Зуму, но в то же время вошел в нашу жизнь и в плохом, и благодаря интернету мы теряем детей, идеологию детей, чистоту детей. То есть все неоднозначно. И с одеждой это тоже такой момент неоднозначный. Ничего уже сделать мы с вами не сможем. Мы можем, как вот тот, который отомстил кондуктору, купил билет и пошел пешком. То есть так мы можем. Мы можем остаться в своем понимании этого, но нашим детям от этого будет психологически нелегко. Поэтому мы стараемся тоже, в общем, соответствовать тому времени, в котором мы живем. Это культ. Я вам скажу больше того. У нас в Бейтаре, скажем, абсолютная... культ, сказать слово идолопоклонство, я не знаю, сказать, одевают детей в шаббат, это просто, это тема, понимаете, это не просто пойти купить деткам красивую одежду, это тема, это подбор цветов, это анализ темы, это просто на самом деле какой-то такой фетиш. Но ничего сделать с этим нельзя. На самом деле на улицах перед шаббатом это очень приятно видеть. Там всегда ты отличишь детей одной семьи от другой. Вот эта семья вся в фиолетовом, а эта семья вот с такими бабочками, а эта семья... Этим люди занимаются. Это вошло в нашу жизнь как тему. Я вчера об этом говорила. Художников, писателей, поэтов последних 40 лет вы не назовете. Бренды модной одежды вы назовете все, я в том числе, тут же. Хотя, конечно, мы этими брендами не пользуемся, но мы их знаем. Это наш мир, это то, что есть. Поэтому и одежда, да, сама не ценится, и бросается это все, и нету такого, что вот там, я знаю, вот так, ничего не сделаешь, да. Дальше.
Рика очень просит про косметику.
Очень про косметику, все. Я тогда, одна стала ложка меда израильской, вот тут говорят, тоже очень вкусные рецепты намазали. Вот я бы с удовольствием вот эти рецепты тоже. 5 минут они еще будут шуметь. Я начинаю косметику а полчаса после этого тихо. Полчаса уже нету у нас получаса. Короче говоря, значит, с косметикой как быть? Я вам скажу. Значит, дорогие женщины, девочки, ну, во-первых, общее правило, чем моложе человек, тем меньше ему нужно косметики. Чем моложе кожа, чем моложе там, опоры хорошие, все, тем меньше косметики. Поэтому смотрите сами, смотрите, не увлекайтесь в молодом возрасте, совершенно не нужны. Кремы очень жирные, совершенно не нужны мейкап такие слоями. В молодом возрасте что нужно сделать? И я считаю, что девочкам тоже, в общем, девочкам 16, 17, 18 лет, сейчас это уже вошло в нашу жизнь, и мы не можем, мы можем возглавить, понимаете, мы не можем бороться против. Мы можем только возглавить в хорошем, интеллигентном, правильном русле. Так вот, что касается девочек, можно сделать форму бровей. Это хорошо, когда бровки выглядят аккуратно, то есть сделайте один раз, но только очень хорошо выберите специалиста, который сделает, потому что вот как первый раз форму бровей сделаешь, потом надо очень все дорасти для того, чтобы это поменять, а у людей нет терпения доращивать опять до, так сказать, такого состояния, когда можно менять эту форму бровей. Поэтому очень осторожно. Старайтесь оставить как можно больше бровей. И если есть что-то, что можно, так сказать, почистить, что вот это. Теперь вот здесь, если только можете не трогать, не трогайте. Здесь очень-очень все растет. И можете не трогать до 30, 40, 50 лет. Не трогайте вот эту область бровей. Как только дольше терпите. Вот, теперь еще что можно сделать, и в принципе это можно сделать в любом возрасте.
Вика, да. Можно, а кому оно после 50 уже здесь будет мешать? Мешает.
Извините.
В 20 мешают здесь волосы.
Да, я же говорю, если можно терпеть. Да, я говорю, если можно терпеть. Если мешает и под этого портится настроение, конечно, надо идти и делать. Надо, чтобы девочка чувствовала себя красивой,
а почему нельзя
чувствовала
вот здесь
себя королевой. Оно здесь очень растет и прям вот зарастает все больше и больше и больше. Особенно у молоденьких оно вот еще интенсивно растут волосы. И ты вырываешь один, на этом месте вырастет три. Вот. Поэтому если девочкам это не мешает, то пусть не надо это вырывать. Если мешает, ну тогда, конечно, девочка должна чувствовать себя красивой, уверенной в себе. Теперь, что можно сделать? И это можно сделать в любом возрасте, и это очень, я надеюсь, поможет вашему виду не только в шаббат, но и в два дня Рош ха-Шана. Есть такая процедура сейчас, это очень новая вещь в косметике, очень новая вещь относительно. По-русски это называется ламинирование бровей и ресниц. Я не знаю, как это на иврите называется, что такое ламинирование. Значит, ты полтора часа лежишь без всякой косметики, и специалист тебе ресницы, ну, брови, я не знаю, как это работает, я не думаю, что с бровями тут что-то, а специалист, и это можно всем, и молодым, и, так сказать, никакого противоречия с миквой, которая вот-вот должна наступить, все это ничему не мешает. Специалист тебе твои ресницы смазывает каким-то, в общем, веществом, которое позволяет их закрутить. То есть ты делаешь себе какую-то вот такую, ты закручиваешь красиво, не ты, ты это не сможешь делать, только специалист. Форму ресниц такая, какая тебе нравится. При этом я очень не люблю накладные ресницы. Очень не люблю. Когда я на свадьбах вижу невесту, маму невесты, там, подружек, вот на самых харидимных свадьбах с этими накладными или нарощенными даже ресницами, это видно. Я это вижу. Мне это мешает. А что делает ламинирование? Все остается твоим. Только приобретает какую-то форму и некоторую пушистость. То есть это абсолютно ты, только форму. Вот у нас в Бейтаре Это делает Ализа Нельсон, можете тоже узнать ее телефон, я могу попросить тоже, чтобы мне дали. Но это надо отдать 1.5 часа, 100 шекелей, но зато 2 месяца ты можешь встать утром, посмотреть в зеркало, и будет даже ничего страшного. Теперь, что такое наша вот шабатная косметика? Что мы делаем для того, чтобы в шаббат, и тем более в 2 дня Рош ха-Шана, выглядеть хорошо? Вы знаете, я очень часто, всю мою жизнь я ездила на семинары. И на семинаре, семинар шабатон, и на семинаре ты должен выглядеть не только вечером, в пятницу, когда начинается шаббат, но ты даешь лекцию и в субботу утром, и в субботу перед 3-й трапезой. И на Авдале ты тоже должна выглядеть хорошо. И поэтому, может быть, у меня такой большой приобретенный опыт того, как остаться в нормальном виде весь шаббат. И даже вот сейчас, даже и 2 дня, когда это было 2 дня тоже, мне говорили: ой, а нельзя же краситься. А как же, а у вас же все то же самое. А ведь в шаббат же, я говорила: конечно, не дай бог, нельзя краситься. Но можно в пятницу перед шаббатом, перед праздником сделать так, что ты будешь хорошо выглядеть все 2 дня, не говоря уже об одном дне шаббата. Теперь, опять-таки, очень зависит от возраста и очень зависит от состояния кожи. Очень зависит. И, конечно, в молодом возрасте нужен самый минимум. Количество краски увеличивается в соответствии с количеством прожитых лет. Это факт. Это тут ничего не сделаешь. Но что я советую всем? Во-первых, 2 момента. Есть такая вещь серум, или она называется по-русски сыворотка. Сыворотка после того, как вы умылись. Постарайтесь, конечно, краситься как можно ближе вот к наступлению шаббата или праздника. Там, за 2 часа, например. За 2 часа, за 4 часа у вас уже все готово. И вы успели поспать. И потом вы принимаете душ, и у вас остается 2 часа на то, чтобы хорошо выглядеть. Ну, в крайнем случае, час, я вам разрешаю. Час, хорошо. Значит, что вы делаете? После того, как вы выходите из душа, во-первых, положите чуть-чуть серум. Это капелечка, это очень дорогая вещь. Но когда она есть, вам с ней хорошо. У вас дышит кожа. И чуть-чуть есть серум для молодой кожи, есть серум для... это называется по-русски, мне так нравится это название, возрастная кожа, возрастная женщина, возрастная косметика. Чтобы они сами были возрастные. Короче говоря, немножко вот серума, сыворотки, и на сыворотку вы кладете крем, а на крем вы кладете мейкап, тональный крем. И ни в коем случае никакой пудры. Пудра сделает так, что на завтра у вас все это, все то, что вы положили, оно все будет чешуйками, и оно все будет неаккуратно, и оно все будет... Вот, и сейчас, тем более, сейчас и не очень модно пудра, и модно сейчас блестящие личики. Так что мы ничего не теряем. Теперь я начала с лица, хотя я сама... Так делают профессионалы. Сначала лицо, потом глаза, потом губы. Я все делаю наоборот. Во-первых, я выбираю всегда или глаза, или губы. Делать акцент или на глазах, или на губах. Нельзя, чтобы было и то, и другое. И то, и другое. Вы будете выглядеть продавщицей из... я знаю, закусочная незабудка на Курском вокзале. Нельзя делать сильно и то, и другое нельзя. Нужно, чтобы акцент был на чем-то одном. Понятно, что если акцент на глазах, можно будет сделать немножко губы или прозрачной помадой или такой помадой, повторяющей цвет твоих губ, но не делать что-то такое. А если, скажем, акцент вы делаете губки, то глаза должны быть, так сказать, аккуратненько, хорошо, но не делайте так, чтобы одно мешало другому. Теперь я всегда, с чего я начинаю? Я начинаю всегда с крема для глаз. Есть специальный крем для глаз. И всю область глаз я мажу кремом. После этого я делаю серум и все. И на этом пока останавливаюсь. И дальше я занимаюсь глазами. Теперь для того, чтобы хорошо выглядели глаза, сделайте одну вещь, которую никто не делает. И эта вещь очень помогает. А если у вас еще и реснички прошли процедуру вот этого ламинирования, то есть они красивенькие, ровненькие, и они стоят так, как вы хотите, возьмите простой черный карандаш, косметический, да любой, обыкновенный любой карандаш, он может быть и дешевый самый, и прокрасьте века под ресницами и внутри ресниц. Может быть, в первый момент это покажется некомфортно, как-то не... Но даже когда я крашу других, они это терпят. А тем более самой себе это абсолютно нормально. Вы прокрашиваете между ресничками, но только не сверху, а снизу. Вы берете, вот так берете реснички и под ними прокрашиваете черным карандашом. Если девочки рыженькие или светленькие, то берите коричневый карандаш. Если совсем светленькие девочки и с очень-очень нежной белой кожей, прозрачной кожей, берите коричневый карандаш. И вот то же самое, что я сказала. Все. Дальше вы уже немножко приготовлены, вы уже хорошо выглядите, у вас уже есть форма бровей, у вас уже еще немножко и будет красивая кожа, и у вас уже в глаза чуть-чуть выразительнее, чем они были до этой прокраски. Но дальше что можно сделать? Дальше я пользуюсь тенями. Кто-то меньше, кто-то больше. Конечно, на сегодняшний момент это не синие, не голубые, не зеленые. Это уже отошедший в прошлое этап. Можно чуть-чуть какая-то отцветка. Чуть-чуть коричневая, чуть-чуть розовенькая, чуть-чуть какой-то в серо-сиреневый. Можно сделать тени так, чтобы их было не видно, а просто, чтобы было какое-то такое впечатление приготовленности. Я делаю, скажем, под бровями это белые, дальше я делаю весь глаз сейчас, это все меняется. Вот сейчас у меня такой этап, вот так я люблю последние полгода. Значит, это желтые тени и вот во внешних углах глаз я добавляю чуть-чуть темного. Это не выглядит как тени, но на мне, конечно, выглядит. На мне-то я много делаю, я больше делаю. Во-первых, потому что я привыкла. А во-вторых, потому что, конечно, возраст, а хочется всегда быть молодой и красивой. Вот. А молоденьким это очень-очень приблизительно. Какой-то только отцвет. Молоденьким я имею в виду 25 лет, 30 лет, чуть-чуть отцвет. И дальше, если вы сможете научиться орлайнером, тоненькой кисточкой, и рука у вас не дрогнет. Я вам скажу, что всю молодость я делала тоненькой кисточкой, а потом, наверное, в общем, что-то уже стало как-то, и я уже теперь беру орлайнер такой фломастер, что называется, такой лорд. И тоненько, вот вы уже прокрасили карандашиком себе под ресничками, а сейчас сделайте тоненькую-тоненькую полосочку. И она не будет выглядеть как полосочка. и просто ваши глазки будут красивые, и не будет видно, что вы накрашены. Я ужасно не люблю, когда на молодых девочках видно, что они накрашены. Они и так красивые. На людях более старшего возраста уже накрашено, оно не выглядит так вульгарно. Уже можно немножко сделать полосочку и потолще. То, что вы видите у меня, ого-го. Но в принципе... Я советую сделать очень-очень-очень тоненькую полосочку. Она соединится с тем карандашиком, который был у вас между ресничек, и это получится просто более выразительный взгляд. Вести ли дальше ее за угол глазика, посмотрите, как вам больше идет. Можно то же самое сделать под нижними ресничками, только чуть-чуть-чуть-чуть. Ну и дальше, конечно, тушь для ресниц, это обязательно маскара, это обязательно, вы делаете себе красивыми, а они у вас уже реснички такие загнутые, хорошие, вы чуть-чуть их выделяете, не видно, что вы накрашенная, видно, что вы красивая. Теперь хорошо, это мы делаем всегда. А как же сделать так, чтобы это сохранилось на весь шаббат? Да, еще не сказала, можно чуть-чуть, есть специальные карандашики для бровей. Ваша бровка, которая есть, опять-таки сделать так незаметно, чтобы не было видно, что она накрашена. А чтобы было, чтобы она просто стала чуть-чуть более выразительной. Вот, теперь мы все это сделали. Но как это сохранить? Во-первых, надо покупать косметику, скажем, тот же орлайнер, на котором написано, что он амид, что он выдерживает, что он не боится воды и что он держится долгое время. Вот у меня есть такой, вы пойдете в любой магазин, в любой суперфарм, и вы спросите, мне нужно что-то, что не боится воды, и вам дадут. Вот, потому что что такое вода? Понятно, вы не будете умываться водой, но пот, иногда что-то трогательное, иногда слеза, иногда там, не дай бог, соринка попала в глаз. И вы не должны бояться за то, что у вас что-то испортится и что-то... Вот. И дальше, что я вам советую делать? Не забудьте и не сделайте вот так глазам, вот это вот единственный совет. Проживите так и только каждое утро берите салфеточку и вытирайте под глазом то, что у вас насыпалось с этих ресничек и с века. И вы вытираете это, у вас получается, вы вытираете, вы ничего не рисуете. При этом у вас получается снова хороший, красивый нарисованный глазик. Попробуйте, я пробую много-много-много лет, и слава Богу, как-то вот оно держится. Ну, конечно, если люди привыкли спать головой в подушку, и крутиться, и вертеться, и так далее, ну... Тут вряд ли что-то поможет. Но попробуйте, как вот пробуют беременные женщины, скажем, да, которые всю жизнь до своей беременности они спали на животе, а вдруг пришла беременность, и очень хочется, чтобы ребеночку там было уютно, и они начинают спать на спине. Так вот, наша красота, она тоже очень важна. Конечно, больше всего нам важно здоровье нашего ребеночка. Поэтому мы уж вот так будем спать или на боку, или на спине, только чтобы было удобно. Так вот, если вы хотите, чтобы вашим глазкам и вашему личику было хорошо и комфортно на следующий день, попробуйте спать на спине или на боку, а не лицом в подушку. Вот, собственно говоря, все секреты. Секретов нет.
Рика, спасибо большое, огромное. Да. Я могу только вот сказать от себя, что для меня косметика это очень важно. Я вот, скажем, как пример 9 ава, когда нельзя было краситься, я не включала камеру. То есть для меня, я, можно сказать, мусор выношу. Из тех женщин, что мусор выносят накрашены. Но причем это правда пришло с возрастом. Раньше к этому легче относилась. Вот. И знаете, чему я только, вот единственное, чему я научилась, что у меня не получается в шаббат держать косметику два дня. и у меня где-то кругли глаз мажется, а тут что-то не так. В общем, у меня это не получилось. Поэтому я была инициатором вашего урока.
Мне это очень важно. Ты держи и только подтирай. Она
ну да, ну вот. Так я останется. Хочу вам сказать, то, чему я научилась понимать, что вот то, как я выгляжу, это очень важно мне. Это вижу только я. Все остальные видят только мою улыбку и мое хорошее настроение. И я себе не позволяю из-за этого не общаться, не встречаться, не видеться в шаббат. И вот, слава Богу, вот это я могу только сказать от себя, хотя мне очень это тяжело далось. Вот. И всякое бывает. Шаббат уже случилось, и ты уже ничего не можешь сделать.
Да, и тут так есть пошел. Вопросы. Да, тут есть вопрос насчет татуажа, насчет бровей, сделать бровей, брови там на несколько лет. Это я ничего вам не скажу. Посоветуйтесь со своим раввином. Тут есть вопрос о микве, и поэтому советуйтесь со своим раввином. Если нет вопроса о микве, то никакой проблемы делать бровки, которые всегда с вами, никакой проблемы нет. Вы можете сделать. Если есть вопрос миквы, вы должны посоветоваться со своим раввином.
Есть вопрос по поводу ботокса. Второе слово я вообще не знаю, что это.
Филерах. Вот перманентный татуаж бровей, татуаж бровей. Я считаю, что если нет вопроса миквы, то я считаю, что стоит делать. Но стоит делать только очень хороших мастеров, чтобы, не дай бог, ничего не занесли. Потому что косметическая вот эта вот вся индустрия, она очень-очень разная. Вот, я делаю очень-очень-очень такой мастерицы, ого-го, вот, и мне с этим удобно, вот, но опять-таки, молодые женщины, надо советоваться со своим раввином. Вот, а к ботоксу, ну как я могу относиться к ботоксу? Я когда смотрю на эти губы, я их вижу за километр, понимаете? Если я плохо отношусь к наклеенным ресницам, которые я ненавижу, когда женщина выглядит накрашенной. Я люблю женщину красивую. Я позавчера была на свадьбе. И там сидела одна очень-очень приятная женщина, я на нее смотрела, то есть мы давно знакомы, я говорю, ты знаешь, я все-таки понимаю, почему твой муж выбрал тебя наперекор всем своим родственникам. А у него было, ого-го, там была история их шедухов, которая была 120 лет назад, вот, очень такая, там все родственники не приехали на свадьбу, ну, в общем, там было очень, вот, я говорю, я понимаю, почему он выбрал тебя, она говорит, почему, я говорю, потому что я смотрю на тебя, и я тобой любуюсь, она красивая. И я даже не анализирую уже, сделала ли она что-то для этого. Не сделала, мне это не надо. Она красивая. И я ей прочитала строчки из Евтушенко. И мы вместе посмеялись. Красивая женщина – это профессия. Все остальное – сплошное любительство. Так вот, когда вот это вот видно, эта накрашенность и этот ботокс, вот эти, я вижу эти губы, так мне прямо, ну это же все, оно же потом, они будут старые, оно же все опадет. А эти складки, они будут еще больше. Вот эти вот, как это называется, собачьи складки, когда кожа теряет, когда кожа становится дряблой, теряет упругость и так далее, тогда видны последствия этого ботокса. Конечно, я против. Пусть мы будем естественными, пусть мы больше улыбаемся. Когда мы улыбаемся, все складки разглаживаются.
Спасибо. Я хочу тоже опять сказать что-то. Знаете, я обожаю взрослых женщин в Меашариме и вот в харидимных районах. Какие они красивые. Какие они красивые. Посмотрите на этих очень-очень взрослых женщин. И поражаешься. И ты понимаешь, что они же ничего не делали искусственного. И
делают. Да, нет, они не делают вот этих, но они за собой умеют ухаживать. Вот. У них хорошие кремы. Да.
Но при этом вы видите, ну, я не знаю, какая-то внутренняя красота. И еще парик. Парик он тоже, потому что взрослая женщина уже волосы не красят ее. Редкие женщины, у кого остаются волосы так, чтобы они оставались в аккуратной прическе, их можно было сложить там из чего-то прическу. А вот, и вот ты смотришь на этих женщин, и просто вау. И это и в будни, и в шаббат, и вот ты просто любуешься им.
Вот тут, может быть, мы не совсем, да. Вот тут говорят, что губы – это силикон, а ботокс – это лоб и носогубные складки от морщин. Что я вам скажу? Наверное, советуйтесь каждая со своим раввином. Я не думаю, что, если это так, я не думаю, что это нельзя с аллахической точки зрения. Я просто не очень вижу, что это чему-то помогает. То есть это говорится, что это там, я знаю, на год, на два года, потом надо подновлять. Ну, я не знаю, мне почему-то кажется, вот усики, лишние волосики на лице и теле у девочек, подростков очень мешает. Убирайте. Убирайте. Мешают. Ребенок должен расти уверенным в себе и в своей внешности. Убирайте. Это я согласна 100%. Вот эти самые лазерная всякая эпиляция, да, популярна, и она имеет место, и я считаю, что можно и нужно это делать тем, кому это мешает, для кого это какой-то такой момент, который затрагивает их личность, да, нужно употреблять. А не знаю, если вы говорите, что ботокс это не то, что очень, так сказать, ну, переносит нас в другой мир, в тот мир, где вот такие губы и где вот такие... посоветуйтесь, может быть, вам... Я не очень, не знаю, не... мне кажется, что можно быть красивой без этого, вот.
Вот, то, что я хочу вам немножко тоже свои 5 копеек ставить. Смотрите, посмотрите на звезд, на отечественных, да, наших звезд российских. И вы знаете, сколько им лет. И вот они сделали ботокс. Знаете, как они изменились? Сказать их красивыми женщинами, после этого их можно назвать? При том, что это люди с большими средствами. Они могут выбирать врачей, они могут выбирать клиники. Они таки, да, вкладывают в это огромные деньги. Но посмотрите, умение красиво стареть, мне кажется, это очень ценная вещь, этому надо научиться, этому надо смириться и идти.
И нам, конечно, очень помогает парики, платочки, в этом нам очень помогают.
Я тоже, что, парики однозначно.
Да, мужчины сидеют и стареют, а мы остаемся всегда молодыми. Да, никто ж там не видит, что у нас там. Но, между прочим, дорогие девочки, если мы там сидим, так тоже надо подкраситься. Есть возможности для своих любимых мужей. В общем, надо краситься, и надо для них и без парика выглядеть хорошо. Вот. Так что, если нет, тебя не слышно вообще.
Вот мне здесь написали, что со мной согласны по поводу стареть. Мне сейчас так это слово стало мешать. Что значит стареть? Мы меняемся. Мы
стараемся
взрослеть. То есть мы меняемся. Мы же не стремимся быть 5-летними детьми. Ну, как бы да, мы становимся другими. И вот я лично себя люблю сейчас больше, чем мне было 2, как я себе относилась в 20 лет.
А то, что касается, возраста уже кому за, так я очень люблю высказывание, такая актриса была Ольга Аросева, она говорила, старость – это роскошь, которая дается далеко не всем. Так вот, понимаете, пусть Безрат Ашем, пусть Бог нам даст столько, сколько даст. Мы будем ему благодарны за это и будем стараться его не подводить. А он хочет, чтобы мы были веселыми и довольными и счастливыми тем миром, который он дал нам в пользование. Вот.
Вика, спасибо большое. Вы разрешаете еще вопросы из чата или мы уже заканчиваем?
О, давайте, если я могу.
Во-первых, здесь есть очень серьезный вопрос к нам пришедший. И я думаю, что мы вынесем просто уже на следующий урок или вот в среду, когда у вас есть постоянный урок. Вот я сейчас вот зачитаю. У меня такой вопрос. В этом году мой старший сын пошел в Ешива Гдоля. И это первый Рош ха-Шана без него. Мне очень трудно, если можете дать совет, как, несмотря на грусть, не упустить возможность и величие праздника. Спасибо.
Идти в гости или принимать гостей. То есть мне кажется, что это универсальный рецепт. Если вы будете сидеть дома в одиночестве, или даже если у вас, я не знаю, если у вас есть младшие дети, и вы будете думать, а как было здорово с сыном, понятно, что грусть появится, а вот-вот-вот он вообще, он уже пошел в Ешиву Гдолю, а вот-вот-вот он женится, и какая-то вот такая вот придет и заберет его у меня, и тогда он будет советоваться с ней, а не со мной. В общем, много-много всяких может быть мыслей, поэтому я считаю, что либо напроситесь к кому-то в гости, либо позовите к себе. Так мне кажется.
Да. Красивый совет, спасибо. И это правда первый этап вас Всевышний готовит к тому, как отпустить сына. Это да. Не просто отпускать детей. Я раньше не понимала, теперь я свою свекровь, кстати, понимаю, что она испытывала, когда сын подрос. Вот.
А я с моим маленьким первым мальчиком, Данечкой, мой муж вспоминает, бегала по кухне и кричала, я ее уже ненавижу, я ее уже ненавижу. Ну вот, теперь я ее обожаю, и мы самые лучшие подруги, слава Богу.
Да, спасибо. Ну вот Екатерина. Да. Екатерина, пожалуйста, вы можете включить свой микрофон.
Да, шалом, Вика. Шалом. Шалом всем. Я хотела задать вопрос по поводу того, можно ли вытирать тушь в шаббат в плане под глазами. Вот вы говорите, что можно потереть тушь. Можно ли это делать в шаббат?
Да, конечно, конечно. Мы же можем...
Она не вытирала тушь. Я поняла, что это делать нельзя. Может быть, она
нет, она просто, видимо, не обратила внимания или плохо видела, или ей это было неважно.
Расскажите, какие вещи, что можно делать с косметикой? Вот проснулась утром в шаббат.
Смотрите, если, например, вы кушаете курицу и измазали щеку, вы так будете ходить весь шаббат?
Нет.
Так же само вы вытираете то, чем вы измазали ту область, которая не должна быть измазана. Вы ничего не нарушаете. Вы просто вытираете, и у вас получается, продолжает быть красивое, аккуратное личико.
Это уже сколько лет, и все думала, что нельзя ничего вытирать.
Вот это, да, конечно, нужно вытирать. Есть люди, которые в шаббат не пользуются мокрыми салфетками.
Да, мы
что называется магвоним. Да, есть люди, которые пользуются мокрыми салфетками, есть люди, которые не пользуются. Есть люди, которые открывают бутылки в шаббат, есть люди, которые не открывают бутылки в шаббат, открывают до шаббата. Есть разные мингаги. Да. Но, скажем, даже если вы не пользуетесь мокрыми магвоним, мокрыми салфетками, что, конечно, является самым удобным, то вы можете взять сухую салфетку, и вы можете пальцем вот так вот взять и подтереть себе, и вытереть этот палец. То есть абсолютно вы можете стереть то, что вам мешает, и снова глазки приобретут хороший вид.
Спасибо большое. Спасибо, я услышала ответ.
Да, вот тут очень хорошо
написано. Спасибо большое.
Да, да, написал кто-то, что дочь работает косметологом, и огромное количество женщин в Хасидском районе ходят на различные процедуры, и многодетные мамы в любом возрасте, и покупают кремы хорошие, да, и я подтверждаю, я вот недавно была в бассейне, и я видела, как женщины после родов собираются в группы, это называется гимнастика на воде, и стараются, чтобы была хорошая фигура, и их мужья сидят с новорожденными детьми, только чтобы так сказать, и жена была, будет красивая, и довольна, и счастливая. Это все работает на них же, на мужей, потому что сказано, что Талмид Хахаму полагается красивый дом, красивые сосуды, красивая жена. Ну вот мы стараемся.
Вика, спасибо большое. Сейчас во-первых, я хочу сказать, что я все красивые ваши комментарии пересылаю всем, чтобы все видели. Раньше этого не делала, сейчас решила, что пусть все видят.
Вот. А что делать с губами в шаббат, если стойкая помада не держится? Вот я вам скажу, что я вообще совершенно эту тему не знаю, потому что я никогда не пользуюсь помадой. Вот помадой я очень сильно крашу глаза и совсем никогда не крашу губы, потому что мне почему-то кажется, что я сразу начинаю быть похожей на Буратино.
Спасибо, Рика. У нас есть очень важный вопрос на YouTube. И я вот сейчас просто пошла в YouTube и увидела очень-очень, на мой взгляд, важный вопрос. Просто не могу вас отпустить без ответа на него. Может быть, моя женская душа гильгуль какого-нибудь мужчины, но не умею я прихорашиваться. У меня знакомая, так она до кончиков пальцев женственная. И это ей легко.
Да.
Она спрашивает, это заповедь умение прихорашиваться и быть красивой? Ну, красивой. Красивые все, неважно. Накрашенный он или не накрашенный. Но вот она спрашивает, мицва ли ухаживать за собой и следить за собой?
Нет. Такой заповеди нет. Это не мицва. У нас просто есть украшение заповеди и дур мицва. У нас есть мицва быть хорошей женой. Да? Если вы хорошая жена, и без того, чтобы прихорашиваться, и ваш муж обожает вас и принимает такой, как вы есть, и вы для него самая красивая и самая лучшая, на вас совершенно нет никакой заповеди прихорашиваться, можете оставаться такой, как вы есть, и мы вообще вас не видим, а может быть, вы на самом деле красивее нас всех вместе взятых. Такое тоже может быть. Вот. А мы же стараемся вот эту заповедь быть хорошей женой, хорошей мамой, мы стараемся сделать и дур мицва, украшение заповеди быть хорошей женой и мамой. И как украшение этой заповеди мы чувствуем, что вот мы в хорошем настроении, если мы немножко подмажемся, и муж по-другому улыбается, и детки приходят и говорят, ой, има шилану ахиафа, наша мама самая, самая красивая, самая лучшая. И мы просто вот стараемся вот этим украшением заповеди ее исполнить. А если вы можете без украшения ее исполнить, так на здоровье очень хорошо. Дай Бог. Правильно. Спасибо за интересный урок. Пойду сделаю макияж вечером на сеанс массажа. Правильно. Вот это то, что надо. А сейчас у меня девочка моя сидит старенькая, там мы с ней вместе работаем. Она прибежала и говорит, я утром никогда не успеваю ничего сделать. Выбегаю, двух детей в хедер, девочку в садик, потом она забегает ко мне, мы вместе работаем, а я говорю, а ты же всегда такая красивая. Она говорит, а это я, когда уже возвращаюсь к приходу мужа, я уже подмазываюсь. Я говорю, ну ты молодец, ты прямо вот как самая настоящая женщина, самая правильная женщина, да. Для остальных людей пседер воспримут, и, а вот главное – это муж. Это здорово. Я, честно говоря, я так не умею. Я так с хопом. Для мужа накрасилась и для всех. А вот уметь накраситься для мужа, а к соседке выйти, да, неважно, это больший пилотаж.